Радио «Звезда».
Трудоголики. Программа о профессиях.
Приветствую.
Ну и я приветствую.
Семен Чайка.
Евгения Ионкина.
У нас сегодня в студии необычный гость с необычной профессией Сергей Рыжов.
Авиационный орнитолог. Вот прежде чем мы начнем разговор, мы уже его начали, по сути дела. Мне интересно, а сколько у вас таких?
Здравствуйте. Вообще племя авиационных орнитологов очень малочисленное. Ну, наверное, у нас в стране наберется едва ли 50 человек. Ну,
я бы сказала, не племя, а стая тогда.
Если стая, птиц, то стая, да.
Ну, пусть будет так.
Стая. Вы знаете, меня всегда интересовало вот что. Ну, допустим, медики, педагоги, актеры, ну, люди понятных профессий. Есть специальные учебные заведения. И достаточно много, и они постоянно востребованы. А вот такого рода профессии, как авиационный орнитолог, это достаточно редкая история. И я, например, даже не знаю, где этому учат, во-первых. А во-вторых, уйдет, например, какое-то поколение, которое хорошо этим владеет. А новое поколение как заинтересовать? Нет никакого пиара, нет никакого промо, нет никакой, ну, скажем так, рекламы этой замечательной, я уверен, интересной профессии. Как быть?
Очень важный вопрос. Но надо сказать, что непосредственно авиационных орнитологов, как специалистов чрезвычайно узкого профиля, вообще не выпускают ни одно учебное заведение. Да, собственно, как и самих орнитологов. Есть, так сказать, специальности, которые имеют более широкое поле интересов, то есть биолог или там зоолог, например. А дальше уже выпускники сами выбирают себе специализацию. Это могут быть и птицы, и рыбы, пресмыкающиеся и так далее. То есть орнитолог – это такой очень узкий личный выбор.
То есть вы заканчиваете биологический факультет?
Совершенно верно.
И дальше?
А дальше выбираете себе специализацию. Но это может на разных этапах происходить. Может быть, еще до поступления в высшее учебное заведение.
А где обучаться?
Может быть, потом. В рамках общих курсов все равно есть дисциплины, которые касаются и морфологии, и анатомии, и физиологии птицы, систематики и так далее, так далее, так далее. То есть специалист получает какую-то базу. А дальше он уже выбирает направление, отталкиваясь от тех полученных знаний, он развивается уже в выбранном направлении, скажем так. А вот что касается авиационной орнитологии, то здесь еще все, скажем так, ну не то чтобы хуже, но сложнее. Потому что, как мы уже сказали, это племя очень, или стая очень малочисленная. И, собственно говоря, если говорить о подготовке, то здесь, наверное, есть только два пути. Или лично приходить на работу в аэропорт и постепенно приобретать вот этот драгоценный опыт буквально по крупицам. Или же обратиться на какие-то учебные курсы, с которыми у нас тоже в стране не очень
хорошо. Не очень хорошо,
конечно.
Да, вот мне тоже это интересно. А вы как пришли, вы сами так в аэропорт пришли и сказали, хочу у вас тут орнитологом работать? Или все-таки курсы какие-то проходили?
Я получил специальность биолога и далее успел поработать в Московском зоопарке в секции орнитологии, успел поработать вне охраны природы и заповедного дела СССР еще тогда. И потом вот мой путь такими извилистыми какими-то дорожками пришел в авиацию. А устроился я не в аэропорт непосредственно, а в научно-исследовательский институт гражданской авиации. Это было еще в 80-х годах. Ну вот, собственно говоря, с тех пор я и связан с авиацией.
Если я, судя по названию, авиационный орнитолог, то есть мы соединяем авиацию и орнитологию, получается человек, который занимается птицами в аэропорту. Подождите, вы сейчас ответите на этот вопрос.
Я сейчас сформулирую.
Это у меня так логика работает, да? А вот послушаем, как логика работает у наших слушателей на улицах Москвы. Мы вышли и задали им вопрос, кто такой авиационный орнитолог?
Ну, орнитолог – это тот, кто изучает птиц. Обычно как орнитологи? Они же сидят где-то в кустах и фотографируют эти птицы, наблюдают за их жизнью. А авиационный, может быть, это именно наблюдение с воздуха происходит за птицами?
Орнитолог, насколько я знаю, это специалист, изучающий птиц, а авиационный – это специалист, работающий в аэропорту, который как раз-таки, наверное, отгоняет птицы, создает условия комфортные для взлетов самолетов.
Судя по тому, что орнитолог – это специалист, занимающийся птицами, то авиационный орнитолог – это человек, занимающийся птицами, которые летают на уровне взлета самолета, дабы исключить попадание птиц в моторы самолетов.
Ну, я так полагаю, что это человек, который занимается на аэродроме, пугает птиц, чтобы под самолеты не попадали.
Вы сидите в кустах. Сергей.
Много интересного узнал.
Расскажите, кто такой действительно авиационный орнитолог?
Так, ну, собственно говоря, многие отвечающие на вопрос, они пошли по верному пути. Авиация и орнитология. Вот это вот такая область, которая одновременно, ну, скажем так, грубо говоря, одной ногой стоит в орнитологии, второй в авиации. То есть авиационная орнитология развивается на стыке орнитологии как области научных знаний и авиации. Ну, для нас, наверное, важнее не авиационные науки какие-то как таковые, а именно, скажем так, техническая область или отрасль транспорта. С одной стороны, тут вообще в чем, собственно говоря, сложность и, наверное, ключевой момент. Мы имеем дело, с одной стороны, с очень сложно организованными биологическими объектами, они обладают очень сложным поведением, очень высокими адаптивными какими-то качествами, вообще очень сложно устроены.
То есть птицами?
Птицы, я имею в виду, конечно, птиц. С другой стороны, мы имеем дело с техническими объектами, и тоже очень сложными. Да, добавьте к этому, что это все имеет прямой выход в безопасность полетов, то есть связано напрямую с сохранением жизни и здоровья пассажиров и экипажей. И весь вот этот коктейль, вот это называется, наверное, авиационная орнитология.
А кого, ну, так любите, кого очень любите просто. Больше, птицы или самолеты?
Я вам сразу скажу, людей.
А, гениальный ответ. Я его, собственно, и ждал, наверное. А вот если иметь в виду то, чем вы занимаетесь, ну, казалось бы, что там изучать? Орнитолог изучает птиц, а вы уже их изучили. По сути дела, вам их не надо изучать.
То есть, что вы делаете?
Что вы делаете?
Да, что вы делаете?
Да, это очень интересно. Да нет, конечно. Я думаю, что нам не удастся вообще, наверное, никогда такого сказать, что мы птиц изучили, больше делать нечего. Но если рассматривать, собственно, орнитологию, то вопросов, как известно, после получения ответов на предыдущие вопросы становится все больше и больше, область знаний ширится, задачи и вопросов становится все больше. То же самое относится к авиационной орнитологии, собственно говоря. Вот здесь один отвечающий на вопрос упомянул товарищ, что вот авиационная орнитолог, это, наверное, тот орнитолог, который работает в аэропорту, так или иначе какие-то действия совершает, чтобы снизить риск столкновений в аэропорту птиц и самолетов. Ну, в общем, направление правильное, но самое интересное, что вот такие люди, они появились, я даже могу сказать точно когда, в 81 году у нас в стране, например, в СССР.
Только в 81 году.
А исследования научного характера, опытно-конструкторские разработки, они начались еще в 60-х годах. То есть авиационная орнитология – это не просто комплекс практических действий, а это научно-практическое направление. Вот в чем еще отличие, например, каких-то там направлений, отраслей орнитологии или там специализаций классического или, скажем, фундаментального характера. Авиационная орнитология всегда устремлена в практику. Все от нас ждут, и мы ставим перед собой такую задачу не только провести исследования, а добиться повышения безопасности людей, воздушных судов в воздухе. Собственно говоря, это ключевой момент.
Я знаю, что у вас проходят даже семинары и съезды авиационных орнитологов. У вас всего 50 человек в России. Вы все 50 человек собираете, что ли, на этих съездах? Или это международная история?
И так, и так. То есть международная кооперация, без сомнения, существует, и мы сотрудничаем, вот, например, по линии Всемирной ассоциации по столкновениям с птицами WBA уже давно. Мы являемся их постоянными членами, участниками там всех международных совещаний, конференций и так далее. А помимо этого и внутри страны нашей, да, с привлечением там соседних стран СНГ, скажем так, да, очень близких нам по менталитету, мы проводим и свои встречи.
Слушайте, у меня сразу вопрос возник, я практик. Вот мы с вами, допустим, вы орнитолог, да, мы нет пока, но, допустим, мы предположим, что мы тоже авиационные орнитологи. Вот мы с вами собрались где-то в хорошем месте, в четырехзвездном, а то и в пятизвездном отеле, естественно, это же международная категория, да, всякие встречи эти. И вот мы сидим за столом и что-то обсуждаем. Ну, кроме того, что пьем воду, ну, и поедаем какие-нибудь бутерброды. Что нам обсуждать-то за столько лет?
Поведение чайки?
Ну, да.
Обсуждать за столько лет. Область авиационной орнитологии, можно сказать, что она динамично развивается. Не существует, и в ближайшем обозримом будущем мы не видим комплексов мер, мероприятий, методов, средств, которые позволили бы хотя бы, там, не знаю, на 99% вот устранить остроту проблемы.
Бабушка в огороде поставила пугало, и все. Никакие птицы на мои посевы уже не садятся. Вы что, не нашли то пугало, которое может всех птиц отпугать уже?
Мы начинаем работать эффективней с точки зрения предотвращения столкновений с птицами. Но, извините, авиационная техника тоже не стоит на месте. Вы посмотрите, как часто появляются новые типы воздушных судов, изменяются характеристики двигателей, изменяются характеристики какие-то там полетные и так далее. То есть здесь все меняется. Добавьте к этому, как я уже говорил, сами птицы, они настолько высоко адаптивны и плюс еще мобильны. Они же в трехмерном пространстве перемещаются. Поэтому здесь очень сложно, и, конечно, несмотря на вот этот очень грандиозный большой период уже проведенных исследований и накопленных знаний, все равно их недостаточно для того, чтобы, скажем так, снизить проблему до приемлемого уровня, если можно так вообще выразиться.
Я предлагаю сделать сейчас небольшую паузу, а во второй части программы, я думаю, что мы узнаем, какие птицы самые опасные для самолетов.
Почему ты смотришь на меня при этом?
Трудоголики. Трудоголики.
Ну, давайте мы продолжим разговор сегодняшний. Действительно очень интересно и необычно, потому что встречаться с такими людьми, как Сергей Рыжов, а это авиационный орнитолог, такими людьми, имея в виду такой малочисленной группы или стаи, как мы договорились, профессионалов, безумно интересно. Эта профессия для меня откровение. Я знал, что такое бывает, но никогда не общался лично, и я думаю, что уже не то же. Давайте поговорим о птицах, тех, которые опаснее всего. Я опять же возвращаюсь к сайту. Бывал я, заходил на ваш сайт, готовясь к эфиру сегодняшнему, и обнаружил там несколько фотографий повреждений на самолете от разных птиц. Сизый голубь, который врезался в, как называется, обтекатель, да, носовой обтекатель самолета, там такая небольшая вмятинка. А рядом огромная такая, прям совершенно развороченный практически весь этот обтекатель, половина его, от попадания какой-то другой птицы. Я не понял, правда, от какой, но более крупной. Вот какие птицы наиболее действительно опасны для самолета с точки зрения безопасности и уж совсем какого-то летального исхода?
Ну и с вашей точки зрения, естественно.
Ну, конечно, специалист же.
Ну, порядка, наверное, трети всех столкновений происходит на территории нашей страны с чайками.
Так.
Извините. Чаек у нас несколько видов обитает, но вот статистика упрямая вещь, и данные о зарегистрированных столкновениях, они, конечно, показывают, что вот очень большой объем столкновений, буквально треть, в них фигурируют чайки.
Я думаю, что в аэропорту Шереметьево или Домодедово там же не чаек отпугивают.
Но если с точки зрения аэропортов конкретных рассматривать, мы исходим из того, что каждый объект уникален. Он обладает строго индивидуальными условиями, поэтому набор опасных для полетов самолетов видов, он может быть индивидуальным и очень сильно отличаться. Одни птицы, допустим, там есть в южных аэропортах, другие птицы в северных, западных, восточных и так далее. Вот у нас, например, можно четко сказать, что наивысшая птицеопасность существует в аэропортах Причерноморья.
Ну, собственно говоря, тебе, пожалуйста.
Это очень просто.
Курорты Краснодарского края.
Это просто объясняется. Я думаю, что любой школьник, задумавшись, может дать ответ, почему это так. На большей территории нашей страны наступают зимние холодные условия, скажем так, погодные. Очень многие птицы, они мигрируют, кочуют, откочевывают на юг. А вот как раз там, где у нас находится Черное море, по берегам Черного моря, в соседних областях там тепло, там располагаются зимовки. И плюс тому, представьте себе, если вот там население какого-то вида птиц будет собираться со всей европейской части страны и лететь вот вдоль этого узенького побережья между морем, например, и горами. Вот. И этот процесс длится не 1-2 дня, это может быть, там, не знаю, на месяц растягиваться и так далее. И получается, что вот напряженность с точки зрения встреч птиц и самолетов, она как раз вот в аэропортах Южного округа, она максимальная.
А почему птицы любят аэропорт?
Замечательный вопрос, замечательный вопрос. Вообще, если мы с вами будем рассматривать аэропортовое хозяйство, то, наверное, можно сразу сказать, что это такая зона охраняемая, то есть это режимный объект, который связан, опять же, с безопасностью, транспортный объект, с безопасностью и техники дорогостоящей, и пассажиров, и экипажей. Поэтому полетному полю вы случайных прохожих никогда не заметите, не увидите, наблюдать не будете. То есть там особый режим, где не ходит ни техника, ни там машины проезжают и так далее. То есть можно условно назвать или сравнить территорию аэропорта с таким вот природным заказником, где особый режим охраны. Конечно, всем животным там, скажем так, гораздо более вольготно, по сравнению, например, с соседними там сельскохозяйственными угодьями или уж тем более городским ландшафтом, где очень много людей, там каких-то бродячих животных, машин, механизмов, шумов и так далее. А здесь представьте себе, ведь самолеты по грунту не взлетают чаще всего. Они взлетают вот по этой искусственной взлетно-посадочной полосе, по полю они не рулят. Автомашины там появляются тоже крайне редко. Там поддерживается определенный характер и уровень травостоя. Представьте себе, для многих птиц это просто, ну, не райские условия, но, скажем так, вполне себе такие подходящие, благоприятные для гнездования, питания и так далее.
А шум двигателей сумасшедшие, их не отпугивают?
Ни в коем случае. Нам удавалось находить гнезда, например, в 2-3 метрах в траве от границы взлетно-посадочной полосы. А там уровень шума может быть 150 дБ, 160 дБ. Птицы очень легко адаптируются к этому.
А вот гнезда чьи вы находили так близко?
Ну, вот есть такой распространенный, допустим, для Подмосковья кулик-чибис или, например, вот кряква.
Короче, не чайки хотя бы.
Да, коряква – это утка, речная утка.
Я понимаю.
А у меня вот все-таки я хочу представить картинку. Как происходит, ну, то есть взлетает птица, взлетает самолет, и они что, они друг на друга? Вот как происходит этот процесс столкновения? Или он не происходит? Или вот я слышу в новостях о том, что птица может в двигатель попасть. Что чаще всего происходит? Какая опасность для огромной-огромной машины? Такая маленькая-маленькая птичка представляет.
Ну, тут сразу несколько вопросов одновременно затронутые. Ну, давайте попробуем разобраться. Вообще, наверное, можно говорить о том, что чем крупнее птица, чем больше ее вес, тем, соответственно, большую степень разрушения она может вызвать, столкнувшись с той или иной частью воздушного судна. Конечно, наиболее опасны попадание птицы в двигатели, потому что как раз на взлете, например, да, на посадке двигатель работает в предельных каких-то режимах, и любые сбои, любые отказы, они чреваты очень тяжелыми последствиями. Помимо этого, помимо веса, да, надо принимать во внимание и скорость движения самой птицы и воздушного судна. Соответственно, чем выше скорости, тем выше, опять же, степень повреждения, которую птицы могут своим телом нанести в результате соударения с самолетом.
Или самая опасная ситуация, когда в двигатель все-таки птица попадает.
Конечно. Причем, наверное, можно выделить, например, самый опасный этап с нашей точки зрения – это первичный набор высоты. Вот здесь двигатель работает на предельных, скажем так, своих мощностях. И, собственно говоря, почему еще ситуация опасна? Большинство перелетов птиц, они тоже совершают на небольшой высоте, над землей, в плотных слоях атмосферы. И как раз вот здесь-то чаще всего все столкновения регистрируются, буквально до 85% всех столкновений, они отмечаются вот на этом этапе полета, там чуть побольше, чуть повыше и так далее.
Только вы заговорили уже о процентах. Страшно. Я вот самолеты в принципе не очень люблю, мягко скажем. Летаю категорически и крайне редко. Но вот на 100 взлетов сколько попаданий птиц происходит в самолеты?
Ну, не так уж и много. А вообще есть такой специальный коэффициент, коэффициент столкновений. Он как раз вот находит зависимость между количеством столкновений абсолютным и количеством взлетов посадок. Потому что мы с вами понимаем, даже если в пределах одного аэродрома количество птиц не будет уменьшаться, но количество взлетов посадок будет неуклонно расти, то мы получим и рост столкновений. Да? Но это уже будет относительная величина. Конкретно очень сложно сказать, потому что, как я уже ранее упоминал, каждый аэродром, каждый аэропорт, он обладает строго индивидуальными какими-то условиями своими. Поэтому конкретные цифры не хотелось бы называть. Но если кто-то интересуется, то есть страница о столкновениях с птицами на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, и там приведена официальная статистика.
Я заглядывал, опять же, на эти сайты, которые имел под рукой, и обнаружил, что там, по-моему, графики с 2002 года по 2017. Так вот, начиная с 2002 года, колоссальный рост попадания птиц в самолеты. С чем это связано? Самолетов больше стало летать или птицы обнаглели окончательно?
Тут очень интересный момент и очень сложный. Как раз на заре, или, вернее, на этапе завершения существования или жизни Советского Союза, кому-то чиновнику пришла такая гениальная мысль: не регистрируя столкновения, которые не привели к тем или иным негативным последствиям. То есть, если нет повреждения воздушного судна, а соударение было, если нет негативных последствий для полета, например, прерванный взлет или же очень быстрая вынужденная посадка и так далее, то эти столкновения не надо ни расследовать, ни учитывать, вообще на них время не тратить. И мы получили чуть ли не десятикратное падение уровня регистрируемых столкновений. А в 2015 году, наконец, разум возобладал, и была введена специальная форма для учета именно этих столкновений. Потому что по всем нашим действующим требованиям авиационным, те столкновения, которые привели к повреждениям или негативным последствиям для полета, они рассматриваются, классифицируются как инциденты, то есть случаи особого класса, особого статуса, и они подлежат обязательному расследованию. Собирается комиссия специалистов, выясняют, из-за чего такая ситуация сложилась, и вырабатывают рекомендации для того, чтобы она не повторялась в будущем, и распространяют на все
аэропорты. Вот прервемся мы на этом.
Да, мы прервемся, а в третьей части мы поговорим, какие все-таки средства для отпугивания птиц используют авиационные орнитологи.
Кроме или голоса.
Там, кроме голоса, да, кроме крика.
Трудоголики. Трудоголики. Программа о профессиях.
продолжим. Очень интересная часть разговора сейчас, потому что мне и самому, я думаю, Жене, тоже было бы любопытно, какими средствами, способами, методами этих самых паршивых пернатых отгоняют от самолетов. Сегодня у нас в гостях авиационный орнитолог Сергей Рыжов. И вот у меня сразу вопрос может быть немного наивный. А я люблю такие вопросы, потому что не считаю себя специалистом, имею право. Неужели современные технологии и методики не позволяют изобрести какое-нибудь магнитное поле вокруг этого самолета, какие-нибудь там источники тока, которые на расстоянии от самолета кидают свои вот эти заряды, я не знаю, чтобы ничего другое к самолету не могло, кроме и живое, в том числе в первую очередь, не могло к самолету приблизиться.
То есть на самом самолете ты имеешь в виду установить?
На самом самолете установить такие приборы. Это невозможно разве сегодня?
Если можно, лирическое отступление. Я не соглашусь с определением «паршивые для птиц». Все-таки, несмотря на то, что мы авиационные, мы остаемся орнитологами. И птицы для нас – это объект изучения и объект постоянных симпатий, скажем так. Поэтому, несмотря на то, что мы вынуждены их отгонять, мешать как-то им реализовывать свои какие-то жизненные потребности, все равно мы, скажем так, очень заинтересованы в их изучении, в их сохранении, особенно редких видов и так далее. А возвращаясь к вопросу, тут можно что сказать. Конечно, первое и самое простое, что приходит на ум, давайте мы вот на самолет какие-то смонтируем устройства, изобретем их, разработаем, апробируем и так далее. Таких предложений очень много и за рубежом формулировалось. Даже у нас в стране, вот за более чем 50-летнюю историю нашей группы, у нас в архиве есть такие предложения. Суть этих предложений или даже изобретений, даже некоторые зарегистрированы, устройство какого-то экрана или постоянно действующего, или выдвигающегося, убирающегося, или, допустим, там какого-то там динамичного, гибкого, эластичного и так далее, перед двигателем. Но двигатель принимает такой сумасшедший поток воздуха, обрабатывает такие объемы, что любое препятствие перед воздухозаборником, оно в значительной степени снижает мощность двигателя. Соответственно, падает его эффективность. Это влияет на все параметры, скажем так, воздушного судна при расчете, там, допустим, взлета, посадки и так далее, и так далее. Поэтому дальше теоретических изложений вот в этом вопросе защиты двигателя, например, какими-то механическими препятствиями, никуда на практике мы не двигаемся. Если же рассматривать, например, ну там, не знаю, так пофантазируем, да, какой-то, вот, как вы сказали, магнитное поле, да, там,
электронная,
допустим,
какая-то,
да,
система.
В носовой части самолета, да, да, какой-то смонтировать прибор, который будет генерировать, допустим, какие-то волны. Может быть, не знаю, какой-то лазер там космический поставить, который будет все выжигать на своем пути, как это ни грубо звучит. Здесь, опять же, мы сталкиваемся с нарушением аэродинамики. Неоднократно были попытки обсудить все возможные варианты, пока техника нам не может ничего подобного предложить. Ну, уж тем более орнитологи. Поэтому, вот что интересно, казалось бы, мы защищаем воздушные суда, то есть самолеты, вертолеты, но 95% всей работы в этом плане осуществляют наземные службы, то есть в аэропорту.
Вот. Давайте, какие средства в аэропорту, получается, осуществляются? Кроме пугала. Ну что, есть такое средство?
Очень хорошо, я же пошутил.
Нет, на самом деле есть. Я выписала список, на самом деле, вот у меня есть список. И среди первых средств это пугало. Так это или нет?
Если их самолеты не пугают, какое пугало?
Давайте начнем немножко с курьеза. Вот понятно, что мы изучаем различные публикации, отслеживаем там работу, допустим, иностранных специалистов, зарубежных и так далее, лабораторий, групп. И вот как-то попался такой материал в аэропорту Тель-Авива. Местные специалисты по защите самолетов от птиц, они применяли такой удивительный метод отпугивания, бежали по какой-то открытой площади, разворачивали руки в качестве крыльев, имитировали машущие движения и голосом воспроизводили сигналы, похожие на крики птиц. Это из разряда курьезов, но, тем не менее, вполне возможно, что в каких-то очень легких ситуациях, то есть, когда птицы, скажем так, легки на подъем, когда их с территорией особенно ничего не связывает, это может сработать абсолютно. Если на какие-то более серьезные рельсы переходить, то сейчас существует несколько методов, достаточно проработанных, которые применяются, можно сказать, в большинстве аэропортов и у нас в стране, и за рубежом. Ну, например, очень распространенный метод биакустический, метод биакустического отпугивания птиц. Существуют специальные приборы, которые транслируют с усилением, записанные до того у живых птиц крики бедствия, тревоги, сформированные в отпугивающие сигналы.
Вот. А на самолете нельзя поставить такой вот маленький динамик, который бы также точно отпугивал?
Мощность приборов и размеры будут таковы, что их нарушится геометрия, собственно говоря, корпуса самолета, вот, и значительно увеличится вес.
Понятно, поэтому на земле. И какие крики? А вот крики сокола какого-нибудь охотящегося, например, они же могут отпугивать птиц?
Да, еще один интересный миф существует. Вообще у хищных птиц нет специальных криков охоты. Вот очень интересный момент. Мы заходим на какие-то сайты там, рекламные, интернет-магазинов, и очень часто видим, в наших приборах используются крики хищных птиц, охотничьи крики, которые они используют в атаке на добычу. Здесь очень интересная ситуация. Представьте себе, птица, вылетая на охоту, будет громко кричать: «Я выхожу на вас охотиться, встречайте меня». Да нет, все наоборот. То есть хищные птицы, наоборот, стараются, чтобы жертвы потенциальные их обнаружили как можно позднее. Какие охотничьи крики могут быть в этой ситуации? Да никаких.
Так а чем?
Их просто нет в природе.
Подождите, подождите. Все-таки биоакустика, вот что я вычитала. Крики испуганных птиц, звуки выстрелов, звуки хищных птиц. Но говорят, что постепенно птицы к этому привыкают.
Совершенно верно.
И вы этим уже их не испугаешь.
Процесс отпугивания, он достаточно сложный. Давайте обратим внимание на ключевой момент. Если мы будем с вами транслировать крик бедствия, например, какой-то птицы, мы, конечно, птиц заинтересуем. Мы заставим их, скажем так, забеспокоиться, потому что они воспринимают ту информацию, которая в этом крике заложена. Там может быть заложена информация о том, что их соплеменница или там члены группы стаи, они попали в очень критическую, не то что стрессовую, а катастрофическую ситуацию, когда она уже там в лапах или, допустим, в когтях или в зубах хищника. И это провоцирует запуск каких-то поведенческих актов, поведенческих механизмов. Но это же нереальная опасность. Птица, допустим, не получая подкрепления визуального о том, что вот такой процесс нападения на их соплеменника происходит, они постепенно перестают реагировать на тот или иной сигнал.
Значит, биоакустика не всегда срабатывает. Как
нет.
Средство? Еще как?
Люди, машущие руками, как тоже, показал Израиль, тоже не
тоже
всегда
не
срабатывают.
Какие еще средства современные?
Самые эффективные средства – это те, которые несут непосредственную угрозу для жизни и здоровья самих птиц, отпугиваемых. Ну, что это может быть? Ну, вот представьте себе, да, разве птица может привыкнуть, например, к выстрелу охотничьего ружья с дробью? То есть, если предположить вот так, чисто теоретически, допустим, какая-то утка перестала реагировать на выстрелы охотников, она тут же будет охотником подстрелена.
Получается, или стрельба.
Или, например, допустим, ловчий ястреб или сокол на аэродроме. Опять же, если какая-то особь вдруг аномально, значит, откажется от реакции на его охотничье поведение, она тут же окажется в когтях и будет, скажем так, выбракована отбором.
У меня еще есть такое средство, как газовая пушка. Это штука, которая издает очень громкий
чхок. Хлопки.
Да. И птицы в шоке.
И самолеты тоже.
И к газовым пушкам, и к биоакустическим приборам все птицы рано или поздно могут привыкнуть. Хотя здесь еще один есть интересный момент. То есть все еще зависит не только от того средства и метода, который мы применяем, но и от ситуации. Ну, например, сложнее всего отпугивать птиц, когда у них в районе отпугивания или в зоне защиты уже находятся гнезда, в гнездах кладки яиц, и уж тем более ситуация осложняется, если там появились птенцы. Вот здесь справиться с птицами практически невозможно или очень трудно. С другой стороны, представьте себе, да, птица где-то уже на излете дня. Она уже полетала, она уже покормилась, она уже попила воды, она полностью на день, на текущий, все свои потребности удовлетворила. Она отдыхает где-то на крыше здания. Вот в этом случае ее отпугнуть будет очень легко.
Нам надо заканчивать, хотя,
конечно. То есть, я сделала вывод, в принципе, совершенных средств для отпугивания не существует.
К ужасу, конечно, моему... Я же надеялся, что все-таки есть. Я летать боюсь. Их нет. Выходит так. И сколько бы вы, как орнитологи, всего этого не изучали, это бездонная какая-то яма.
Давно уже специалисты во всем мире пришли к выводу, что к успеху в защите воздушных судов, аэропортов, аэродромов, каких-то промышленных зданий, объектов и так далее, может привести только комплекс, который будет включать в себя не только средства активного отпугивания или пассивного отпугивания, но и организационные мероприятия, устранение причин, которые привлекают птиц в этот сектор пространства, что является вот наиболее, скажем так, благоприятным по результату. В этом, собственно говоря, и есть сложность вот всего этого процесса. То есть комплекс, обязательно комплекс.
Всю площадь аэропорта просто в бетон заливать, и все. Зачем птицам бетон? Им трава нужна. А так им негде будет гнездиться, и все. Мне кажется, это самый лучший способ.
Спасибо, Сергей. Рыжов у нас был в студии. Семен Чайка наш ведущий.
Евгений Онкина наша ведущая. Спасибо большое, это был интересный разговор. И всем хороших полетов, взлетов и посадок. Птицам тоже.
Еще раз в студии у нас был авиационный орнитолог Сергей Рыжов. Сергей, огромное вам спасибо за вашу работу.
Трудоголики.